Дорогой секретарь Левит, дорогой вице-президент Питерсон, дорогой профессор Дурам, дорогие друзья. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить BYU за то, что меня пригласили на этот важный симпозиум, и также всем вам за то, что вы мне дали шанс поделиться своими опытом и идеями, что касается вопросов религии и юриспруденции. Сегодня вечером я хотел бы поговорить о религии и законе в Китае, и хотел бы описать то, что происходит в Китае. В политике современного общества есть два стандарта, которые имеют универсальный консенсус в мире. Первое – это демократия. Следующее – это главенство закона. Эти стандарты также отражаются в легислации по религии. Конечно же, развитие закона в мире – это очень сложный процесс. Были разные идеи, что касается законопроектов в разных народах. Каждый показывал разные культуры, хотя каждый закон каждого страны играл авторитарную роль, что касается регионов. Не было универсального принятия или норм каких-то. Когда появилась международная юриспруденция в постсовременной истории, человечество осознало необходимость и важность универсальных стандартов, что касается закона и общих интересов, особенно после того, как началась эра глобализации, идея, что закон должен иметь универсальное использование и перенос в другую нацию, и теперь у нас есть идея универсальных ценностей. Но есть еще дебаты по поводу, должно быть универсальное соглашение по поводу всех законов. В человеческой истории разные истории законодательства существовали, да, в истории еврейской и христианской истории, и закон основывался на том, что был завет между Богом и человеком, который позже стал важным основой для социального контракта в западной цивилизации. В этом духе завета из контракта социального, принципы закона и торжества закона уже включали в себя религию, традиции закона греческого и римской нации были совмещены с еврейским и христианским традициями завета средневековой церкви, в результате чего родилась юридическая система, канон закона, теократия в средневековом обществе. В исламе есть традиция шария. Мы также знаем, что были много других юридических традиций, таких как код Хаммурапи в древнем Вавилоне и также Мано-код в древней Индии. Со всеми этими разными юридическими традициями не просто достигнуть консенсуса. В древнем Китае юридическая система понималась как царь, кто был императором в феодалической системе. Во время причин периода до 221 года до нашей эры была легалистическая школа, которую представлял Шэн Бухай, Шэн Ян и Фан Хэй, которые говорили о том, что вместо того, чтобы должно быть торжество закона, а не торжество царя. Но этот закон был, в принципе, закон от царя, который использовался методом, чтобы контролировать обычных людей. Несмотря на имя, это не настоящая юридическая система, но вместо того представляла мастерство управления через политические интриги. В этой социальной структуре в древнем Китае не было юридической системы. отношение между политикой и религией всегда было отношение между религией, которые подчинялись царю. Поэтому концепт долженства закона, что касается в Китае, должен понимать как современное развитие, которое имеет еще потенциал и новое будущее. Политика и законодательство на религии, революционное правительство, которое возглавлялось коммунистической партией, можно посмотреть на конституционный проект Китайской Советской Республики. Первое независимое правительство установлено Мао Цзэдуном в юго-восточном Китае. В январе 1934 года конституционный проект сделал поправки, что в территории этой новой правительства все рабочие люди со всеми своими семьями им должны иметь равные права, независимо от того, какой у них религия или этнический. Китайская Советская Республика также гарантировала свободу религиозных верований и развила политику и религию. Первые представители, первая конференция 1936 года, правительство Боба в тибетских регионах написало поправку, что касается ламы и храма ламы. Было 10 откровений. Мы подчеркнули в момент разделения вероисповедания и политики. Но лама, как индивидуально, ему гарантировали права участвовать в политике. В 41 году поправка, чтобы защитить права человека в Хэбэй, Шандонг и Хэнань местах была проведена и дала людям свободу вероисповедания. В 45 году поправки правительством в трех революционных регионах Или, Чичон, Алитай и Чинчен было установлено. В марте 1946 года правительство продвинуло правило, которое подчеркивало администрацию религиозную и требовало регистрацию всех религиозных ассоциаций. В соответствии с принципами уважения религии в администрации этой, департамент по религиозным делам был организован в 1949 году. С основанием Народной Республики КНДР первая национально-политическая консультативная конференция выпустила в 30 сентября 1949 года документ под названием «Общие принципы китайской КНДР и конференции», который имел характеристики Временной Конституции. Среди других принципов этот документ гласил, что все люди в КНДР имеют свободу мысли, речи, публикации, собрания, ассоциации, коммуникации, миграции и также религиозных мыслей. С тех пор свобода религиозная это является основным принципом Конституции КНДР. После того, как была основана КНДР, четыре конституции были приняты. Первая конституция была принята первой сессии Национального совета, который проведен был в 1954 году. Среди его поправок было заявлено, что граждане китайской КНДР имеют свободу на религиозное верование, что граждане, достигшие 18-летнего возраста, имеют право голосовать и избраны без вопроса по поводу их национальности, этнической принадлежности, пола, профессии, социального и каких-то верований, образования и так далее. Вторая конституция была принята в 1975 году, которая игнорировала свободу религиозных верований, потому что влияние культурной революции в это время. Третья конституция была принята в первую сессию в Пятое национальное собрание в 1978 году. Специальная фраза, которая использовала выражение «принципы, которые относятся к религии», то есть граждане имеют свободу верить в любую религию и также имеют свободу не верить в религию и к группе атеистов. Четвертая конституция была принята в 82 году. Эта конституция была пересмотрена 4 раза, то есть в первой сессии в 88 году, в 93 году, в 99 году и в 2004 году. Эта конституция, которую мы используем сегодня, имеет детальные поправки, что касается главы 2. Основные права и обязанности граждан. Как и предшествующие поправки, говорится, что люди, достигшие 18-летнего возраста, имеют право избираться или голосовать вне зависимости от их вероисповедания и этнической принадлежности. А глава 36 имеет дополнительные поправки. Граждане КНДР имеют право на религиозное верование. Ни один департамент или министерство, социальная организация или человек может заставлять граждан верить или не верить в религию, или проявлять акты дискриминации против граждан, основываясь на их вере или не вере в какую-то религию. Государство защищает религиозную работу. Никто не может использовать религию, чтобы проводить какие-то мероприятия, которые беспокоят социальный порядок, здоровье или тормозят образование нации. Религиозные организации, религиозные вопросы не могут быть контролироваться заграничными государствами. Конституция является основой всех законопроектов и законоактов, и поэтому ее поправки, что касается религиозных вопросов, также должны быть использованы как стандарт к решению вопросов всех религиозных проблем. Несмотря на то, после того, как эти моменты были записаны в Конституции, иногда какие-то странные принципы, которые не всегда не подходят прямо к вопросу, и поэтому все еще необходимо для Китая внедрять этот закон по поводу религии. В этом вопросе очень важно улучшить торжество закона, что касается религиозных вопросов, и это является важным элементом в развитии современного Китая, управления страной, законом и построения социального общества, основываясь на торжестве закона. Идея о торжестве закона в религиозных вопросах и использования законодательства по религиозным вопросам в современном Китае может быть прослежена к началу 80-х годов. В 82-м году Центральный комитет Китайской коммунистической партии выпустил основные мировоззрения и основные принципы на религиозные вопросы в нашей стране. Документ номер 19, который представляет реальные вопросы по поводу новых правил в Китайской коммунистической партии по отношению к религии. Часть 6 документа номер 19 ясно говорит, чтобы гарантировать нормализацию религиозных вопросов, государство будет поэтому устанавливать специальные законы и правила по поводу религии в соответствии с юридическими процедурами, через полную консультацию с представителями религиозных кругов. Вскоре после принятия этого документа Национально-Китайский конгресс установил новую конституцию с полным отношением к религиозным вопросам религиозных свобод. Это конституционное изменение пришло во время реформы Чинаад в климате открытия нашей страны к остальному миру. Все еще есть много вопросов по поводу понимания религии в современном Китае. Лучший способ установить консенсус в администрации по поводу религии и юриспруденции. Поэтому есть все растущее желание соединить религию и юриспруденцию. Поэтому мы можем задать вопросы, какие законы по религии у нас есть сейчас и какие законы нам надо установить. После 1978 года, в соответствии с новой реформой в Китае, некоторые законы и правила, которые относятся к религиозным вопросам, были уже установлены. Отвечая на дух поправок, в Конституции Китай установил другие законы по религии. Говоря в общем, есть два основных категории законов, которые управляют администрацией религии в Китае сегодня. Первое – это законы, которые были приняты Национальным конгрессом, и второе – это правила, которые были провозглашены Государственным советом и его департаментами. В первой категории конституционные и поправок, приняты Китайским конгрессом, в соответствии со свободой по религиям и вероисповеданиям, есть следующие законы. 34, 36, 82 года и так далее. Дополнительные административные, экономические, социальные, криминальные и другие законы, которые касаются права и свободы на религиозное верование, включая следующие. Статья 251, 77 и так далее. Во второй категории есть несколько правил, конкретно это административные правила по поводу религии и разные законопроекты, которые исходили из Госсовета. Административные правила по поводу религии, которые были изданы Государственной администрацией по религиозным вопросам, включают вопросы использования зарубежных специалистов в религиозных школах 19 ноября 1998 года, правила по регуляции администрации по религиозным работам иностранцев на территории КНДР, как проверять и одобрять религиозные вопросы и их представителей, от 21 апреля 2005 года. В дополнение к центральному правительству, местные конгрессы и города в провинциях также выпустили специальные законы, что касается религиозных вопросов. В заключение, современная ситуация в Китае по отношению к законам или каким-то законопроектам по отношению к религии, есть четыре слоя с двумя категориями, которые я уже описал. Первое – это статьи в Конституции и законы. Второе – это административные предписания от Госсовета. Третье – это правила от Совета по религиям. И четвертое – это законы, которые были приняты местными городами. Еще нет самого главного закона, нет основного полного закона по религии и специально установленного Национальным Китайским Советом, который был бы основой для всех законов или правил. Основная идея законодательства по религии в Китае сегодня и ее проблемы. Почему есть колебания или задержки в Китае сегодня, чтобы провести основной полноценный закон по религии? Основная проблема – это нет легкого пути установить консенсус для цели и использования такого закона в современном Китае. Чтобы иметь основной полный закон по религии, мы должны проявить, по крайней мере, разницу между такими консенсусами. Первое, есть два разных мнения по поводу понимания религии в китайском контексте. Одно мнение – это понимает или объясняет религию с позитивной и активной перспективы, веря, что религия может себя подогнать к социальному обществу современному Китаю и сделать очень важным внесение вклада в гармонию этого общества. Другое мнение подчеркивает разницу между религиозным пониманием мира и социальным пониманием системы, предлагая, что потом есть разница, и поэтому неизбежно будет трение и конфликт между этими двумя системами, и будет толкать религию играть пассивную или негативную роль в социальном обществе. Выражаясь другими словами, хотя, может быть, общее между религией и социальным на социальном уровне не может быть единство на идеологическом уровне. Второе, есть два разных понимания религиозной свободы в Китае. Одно понимание говорит, что религиозная свобода включает абсолютную свободу. Не просто иметь свободу религиозного выбора или идеи, но также свободу вовлекаться в религиозные организации. Другое понимание говорит, что религиозная свобода включает абсолютную свободу. Что только касается религиозной свободы, мысли и идей, потому что такие моменты это ваша личная жизнь. Но также как религиозных организаций и других вопросов, религия имеет только какие-то определенные свободы, поэтому религиозная организация в социальном организации она должна быть под юридическим контролем, как и все другие организации. Выражаясь другими словами, когда религия не просто частный ваш вопрос или индивидуальный вопрос, но проявляет себя как религиозная организация, которая участвует в обществе, необходимо, чтобы она была прозрачна в социальном контексте, и ее действия, которые должны повиноваться социальным законам и принимать, быть под социальным наблюдением. Третье. Есть две разные предложенные Есть две разных цели для религии в Китае. Одна предлагает защищать религиозную свободу, религию как неотъемлемую часть общества, но другая предлагает контролировать религию, контролировать религиозные организации и ее работу. Эти две поддерживают цель и не понимают социальную функцию и влияние религии, поэтому предлагают, чтобы избежать проблем с вопросами, которые может привести религия, лучше использовать законы, контролировать и наблюдать над религией. Эти разницы отражают разное понимание социального значимости религии в китайском обществе. Четвертое относится к третьему пункту, который я только что упомянул. Есть две разные подходы к использованию законодательства по религии в Китае. Один способ – это религия, религиозные верования. Это основная человеческая потребность всех граждан. Должна быть защищена конституцией, и закон должен гарантировать основные правила религиозного верования среди людей, и чтобы это не было нарушено. Но другой подход – это применять специальные юридические правила и нормы по поводу к религиозным стандартам, чтобы правительство управляло религией. Таким образом, закон по религии должен в основном сфокусироваться на правилах и законах, которые выдвинуты религией, чтобы отвечать нужды правительства, управлять религиозными вопросами. Таким образом, законодательство законодательство – это просто правительство, и поэтому оно будет управлять. Проблема, которую я вам рассказал, и объясняет современные сложности принятия основного закона. С такими парадоксами и пониманиями законодательства по религии непонятно, сколько нам еще предстоит идти. Как я думаю, все же очень важно понять, что у нас не будет консенсуса.